7 ноября. Сегодня очень многие не помнят этой знаменательной даты, но мы помним. 7 ноября 1987 года, ровно 26 лет назад, вышла в эфир передача «Севооборот». Да, люди постарше слышали, конечно, что 7 ноября 1917 года в Петрограде произошел большевистский переворот. Но совпадение дат переворота и севооборота совершенно случайное. В первый день в эфире была суббота, так решил Сева Новгородцев. И если бы кто-нибудь предположил, что эта суббота будет первой из тысячи суббот таких оборотов, что проведем мы за шестигранным столом в Лондоне, впрочем, однажды и бывшем Петрограде, 19 лет, мы бы очень смеялись. Ну вот, все, кто работал в «Севообороте», сегодня в нашей студии.
Добрый вечер, друзья. Моя функция на протяжении этих тысячи суббот была в основном вовремя разлить вино, поздороваться с коллегами и чокнуться в эфире, создать то, что слушатели называли звоном стеклянных палочек. Коротко очень о вине. Когда мы начинали, то минеральный секретарь Горбачев срывал виноградники в Крыму. И мы решили как бы противодействовать этому и показать заодно, что можно пить, не напиваясь, и вести себя как джентльмены в эфире. Вот отсюда и вино. Но для того, чтобы вино попало в студию, нужно было административное решение. И здесь я хочу поблагодарить то руководство BBC, которое пошло на смелый и, может быть, даже несколько безответственный шаг, разрешив нам в прямом эфире говорить, что придет в голову, разговаривать с гостями и, конечно же, пить вино. Начальник, глава службы был Барри Холланд, начальник отдела тематических передач Федя Борода, Фрэнк Уильям и наша повивальная бабка, первый наш продюсер Тереза Черфас. За них давайте еще раз и выпьем. Сегодня нам пить трудно, потому что надо как-то это делать через микрофон, поэтому я пока воздержусь. Качество передачи, конечно, определяется гостем. Краткий список людей, которые мне запомнились, потому что они составляют сейчас наш золотой запас, наш звуковой архив «Севооборота». Митрополит Сурожский Антоний, писатели Виктор Суворов, Александр Пятигорский, Георгий Чхартишвили, поэт Игорь Иртеньев, Василий Аксенов, Чингис Айтманов, Атматов, Петр Олешковский, Дмитрий Александрович Пригов, Владимир Войнович, Андрей Вознесенский, поэт, Игорь Губерман, музыканты, Борис Гребенщиков, Вячеслав Бутусов, Сергей Курехин, Илья Лугутенко, Андрей Макаревич, Петр Мамонов, Юрий Шевчук, Игорь Сухачев, Наня Бригвадзе. У нас играли рок-группы в живом концерте «Авиа», «Би-2», «Неждали», «Сплин», «Чайф», «Чиж и Ко». Были актеры и режиссеры Федор Бондарчук, Ролан Быков, Анастасия Вертинская, Олег Ефремов. Были журналисты Алексей Аджубей с супругой Радой. Был Владимир Буковский, был покойный ныне Борис Березовский, покойный ныне Светлана Галина Старовойтова. Был Олег Гордеевский, Гарри Каспаров, шахматист, Анна Политковская тоже покойная. Был даже посол России и Великобритании Григорий Каспаров. Был Александр Литвиненко, покойный. Была балерина Майя Плесецкая, хореограф Борис Эйфман и ныне генеральный продюсер ОРТ Константин Эрнст. Впечатляющий, мне кажется, коллеги, список, но мы попросили вас, каждый, выбрать что-нибудь для того, чтобы мы вспомнили это в архиве. Самое-то главное, давайте вспомним, как это все начиналось. И вот звуковая выдержка из самой первой передачи, 7 ноября 1987 года. Я вряд ли себя узнаю, потому что я тогда разговаривал голосом Барсука из мультипликационного фильма.
Ну что, надо приступать к программе. Как говорится, у нас все может случиться, и вот оно и происходит.
Сева, в первую очередь мне хочется сказать, что я, как составитель джазовых программ, приветствую этот элемент импровизации. Наконец-то у нас появилась программа, в которой можно немножко импровизировать.
Дать волю чувствам.
А во-вторых, я предлагаю, поскольку это первая программа, давайте отметим ее день рождения. Тем более, что день рождения, по странному стечению обстоятельств, он совпадает с годовщиной Октябрьской революции, и поэтому наш день рождения будет всегда очень легко вспомнить.
Предложение принято с большим воодушевлением всех участников.
Ну что, товарищи?
Это, вы знаете, будет питье по радио.
Это ведь будет не каждая неделя.
Да, но
только дни рождения.
С материальным питьем.
И праздники Октябрьской революции.
Ну хорошо. Давайте в наш день рождения вспомним сейчас в музыкальном смысле Англию 67-го года, когда в первую неделю ноября на первом месте была группа, вернее, ансамбль Foundations и песня Baby, Now That I Found You, теперь, когда я нашел тебя.
Здравствуй, Слава.
Я однажды в гости пришел к джазовому пианисту, он сидит и слушает какие-то записи фортепианные. Я говорю, что слушаешь, старичок? Он говорит, старичок, слушаю раннего себя. Так вот, мы слушали раннего себя, может быть, подчас не узнавая.
Да-да, мы очень-очень сами удивлялись, что без репетиций, без предварительного разговора, как мы говорили, без сетки и без клетки, мы выходили в эфир 19.
Из «Тысячи суббот», Алексей. Мы выдали каждому по 2 талона, по 2 фишки. Каждый может выбрать из этого бесконечного архива. Что вы вспомнили?
Ну, я вспоминал многое, Сева. Но позвольте, прежде чем приступить или ответить на этот вопрос, я хочу вам сказать, что Сева Обгород дал мне немножечко больше, чем всем вам. Я блестяще научился открывать шампанское. А вы вот в вступительном слове этого не заметили. Ну, хорошо. Значит, в 91-м году у нас в гостях были некогда мощные люди. Был такой человек, которого звали Аджубей. И по этому поводу в народе сложилась пословица, поговорка «Не имей 100 рублей, а женись, как Аджубей». Аджубей женился на дочери Хрущева. И вот эти люди были у нас в гостях на Севообороте.
И он знал отношение Никиты Сергеевича к джазу, отрицательное, так сказать. Он рассказал такую историю, что в 30-х годах он нам показывал вырезки. Между «Известиями» и «Правдой» был страшный бой за джаз. Как говорил, он говорил так, «Джаз», он говорил. «Правда» была за джаз, потому что за джаз был Сталин.
Вы звучите сейчас, как Утесов, один в один.
Точно. А «Известие» было против джаза, потому что это была интеллектуальная газета. Но Сталин был за джаз, потому что это музыка темпа. Это музыка оптимизма, понимаете? А Хрущев считал, что джаз очень гремит. И весь разрыв Хрущева с джазом произошел следующим образом. Во-первых, его пригласил на джаз, американский джаз, когда был в Москве.
62-й год, Бенни Гудман.
Бенни Гудман. Он слушал Бенни Гудмана, который очень кривлялся. Был вне себя. А потом, через неделю, надо было такому случиться, Шостакович после какого-то заседания пригласил Хрущева в Кремлевский театр. Тогда был построен такой театр, где сейчас заседает Совет национальностей. И открылся этот концерт какой-то художественной самодеятельностью тем, что на сцене одновременно звучали 5 джазов. Никита Сергеевич кипятился, он еле досидел. Потом, когда он уходил после концерта, говорит, товарищ Шостакович, я от вас этого не ожидал. А в это время, я уже был в «Известиях», а в это время знаменитый джазовый музыкант...
Олег Лундстрем.
Да, Лундстрем, красавец, мужчина, он и сейчас, конечно, хорош. Собирался в какую-то гастрольную поездку, его запретили. Запретили все джазы. Но я-то знал, что он не против джаза, Хрущев. Он как раз за джаз, потому что он за Сталина. За темп, за ритм, за оптимизм. Но он против 5 джазов на одной площадке. И я сказал: ребят, тащите джаз в «Известия» на 6-й этаж. Было лето, мы открыли эти огромные круглые окна-иллюминаторы. И Лундстрем ударил во все свои, так сказать, трубы и тарелки. Я ничего не преувеличиваю. На площади Пушкина очумевшая публика собралась около «Известий». Иначе там такие крики: «Браво!» еще и так далее. Но представляете, что говорили потом чиновники обо мне? Это я это еще говорю потому, что я все-таки хочу вернуться к той реплике, которую я сам допустил о своей жене. Знаете, я очень ценю и люблю Раду. Мы с ней прожили долгую жизнь. Страх сказать уже значительно за 40. И Рада сама когда-то написала вот в ту мою книжку, что дай бог доживем до 50, тогда, быть может, мы подумаем о том, чтобы отметить юбилей. Мы никакие юбилеи с ней не отмечаем. Но когда мне иногда сейчас говорят вот по этой знаменитой поговорке «Не имей 100 друзей, а женись как Аджиби», да, может быть, может быть.
Но уже 20,
но уже 27 лет мы сами по себе.
Алексей Рада Аджибей, гости «Сева Оборота». Разговор шел о джазе, и, Алексей, вам, конечно, не надо объяснять, что и как, потому что вы выпускали пластинки Курехина. И когда Курехин пришел к нам на программу, то он как раз был в том периоде, когда он объявлял, что Ленин был грибовым, там всякие сказки рассказывал. И, в частности, зашел речь о том, откуда у него такая, как я сказал, крючковатая техника. И вот как он это объяснил.
Понимаете, для того, чтобы быть хорошим разведчиком, нужно выработать себе, как говорит наш шеф, выработать легенду. Понимаете, выработать легенду. Легенду я вырабатывал годами. Понимаете, легенду ее надо не просто выработать, надо в ней жить. И жить много лет. Понимаете, и труднее всего я придумал быть пианистом. Я в детстве смотрел замечательный фильм, который все знаете, наверное, «Тайна двух океанов». Понимаете, когда человек играет на рояле, передает какую-то информацию, ну, прекрасный пианист, и даже мелодию, ты помнишь, что-то в этом роде. Замечательная музыка. Вот. И тогда мне уже захотелось стать пианистом. И я решил не противиться судьбе, а скрыть то, что я делаю, просто
под личиной таланта.
Ну, не под личиной пианиста, а, как вам сказать, потому что это уже стало моей второй натурой, я уже не могу говорить. Понимаете, вот вы сказали талант. Труднее всего было выработать себе талант. Поскольку с детства я человек практически бездарный, понимаете, и это огромная трудность была, эти многочасовые ночные занятия, причем приходилось обивать комнату войлоком, чтобы никто не знал, что я готовлю себя как пианиста. То есть эти вот вещи по много часов. Я вырабатывал специальные приемы фортепианные. Понимаете, в талант выработать себе можно, но мне нужно было выработать большой талант, потому что для этого это было бы проще и как-то проще для моей дальнейшей работы.
Никто потом бы не искал, да.
Конечно.
Ну а что касается вот вашей техники, о которой столько разговоров, как вот выработалась вот эта вот крючковатость, что ли? Я другим словом не опишу вашу технику.
А вы имеете в виду вот это вот? Это такое определенное стаккато, это тоже. Дело в том, что крючковато здесь несколько. Я могу объяснить, почему. Все говорят, что это мой неповторимый оригинальный стиль, это вот западание второго пальца. Но дело в том, что в момент моей подготовки, еще будучи в одной из наших разведывательных школ в Оклахоме, там приходилось очень много стрелять. Очень много стрелять. И когда приходишь с полигона, и второй палец у вас просто как камень, понимаете, и потому что он все время на курке всегда, а потом становишься, садишься за рояль, и этот второй палец проваливается, понимаете, и вот это вот такая вот ломаность. Видите, вот второй палец практически не работает до сих пор. Посмотрите, видите, я вторым пальцем не играю. Даже когда я играю гамму, вот посмотрите, я не могу сыграть гамму. Понимаете, для меня самый страшный тест. Потому что я никогда не играю гаммы на слушателях. Особенно для профессиональных пианистов.
Нагнитесь посмотреть на второй палец.
Потому что второй палец у меня не работает. Смотрите. Видите, я не играю вторым пальцем.
Вы как Джанго Райнхардт.
Сергей Курехин объяснил секрет своей техники, а именно, что от спускового крючка у него западал второй палец, который влиял на его фортепианную технику. Вы слушаете специальный выпуск BBC, посвященный годовщине нашей программы «Сева Ворота». Танечка, я должен перед вами извиниться. Вам надо было, конечно, первой дать право выбора, но так сценарий лег, потому что надо было связать одно с другим. И вот сейчас мы к вам переходим. Что вам запомнилось? Ведь вы пришли для того, чтобы восстановить хронологическую справедливость на место Алексея, который нас покинул в 2000 году, как я помню.
Верно, верно.
И так что вы застали последние там 3 года на излете.
Да, где-то, я не помню точно, когда это было. Да. Но что касается того, что я выбрала, это первый кусочек, я должна признаться сразу, что у меня была личная заинтересованность. Эту гостью я привела на себя, наоборот. Я ее знала с молодых лет, и это имеет непосредственное отношение к тому, что она рассказывала во время программы. По дружбе, так сказать, я печатала на машинке, тогда были машинки, если вы помните, ее автореферат. И она уже занималась какими-то вирусами, должна я сказать, значит, надо, наверное, представить сначала. Это Евгения Шапира, которая вирусолог, исследователь, сейчас в Соединенных Штатах, уже много лет руководит лабораторией в Федеральном институте, где они там придумывают всякие новые лекарства и надеются помочь нам дольше жить. Так вот, автореферат начинался, я до сих пор содрогаюсь, вспоминая это, и печатала дрожащими руками, фразой, что в ходе исследования было использовано. Дальше шли астрономические цифры. 20 тысяч кроликов, 30 тысяч белых мышей, 40 тысяч хомяков, не помню. Вот это на меня произвело неизгладимое впечатление. А потом периодически она мне рассказывала всякие эти вещи. Мне кажется, что это необыкновенно интересно, особенно учитывая, какая сейчас идет бурная борьба между защитниками животных, так сказать, и теми вирусологами, врачами, которые считают, что нужно такие опыты продолжать.
Мы, работающие с животными в лабораториях, тоже испытываем очень серьезные моральные стрессы, связанные с этим. Ну, скажем, мне пришлось работать главным образом с мышами и с крысами. Но работать с мышами как-то еще легче. Но работать с крысами, когда знаешь, что они такие умные, и смотрят они тебя, как собачки, и вот ты так берешь эту крысу в руку, погладишь ее по головке, и она смотрит на тебя так доверчиво. Конечно, это очень тяжело. Поэтому ученые 150 лет думают о том, как избавиться от животных в лабораторных условиях, как перейти на какие-то другие методы.
Ну, подождите, вот эта крыса, которая вам, которую вы жалеете, она что? Она приговорена к смерти абсолютно?
Да, приговорена, это так. Потому что животное, которое использовано в эксперименте...
Да, и выздоровело.
Редчайшее, да. И... Ну, в большинстве случаев... я вам сейчас расскажу об этом.
Да.
В большинстве случаев они не страдают на самом деле. Потому что я хочу сказать, что только в 7% случаев лабораторные животные подвергаются каким-то процедурам более или менее болезненным, без наркоза. 63% животных... эксперименты вообще на животных делаются с животными под наркозом. И примерно 30% экспериментов проводятся с такой минимальной болью для животных, что...
А животные так же чувствуют боль, как мы?
Интересный вопрос, спасибо. Дело в том, что болевой порог у животных и у человека разный. У животных гораздо выше болевой порог. Ну вот, например, простой пример. Вот вы берете маленького ребенка и ведете его на прививку в поликлинику. Ребенок даже не знает, что с ним будет делать, он не видит иглы, его укололи, он начинает орать. Естественно. Но вы приведете к ветеринару свою собачку для того, чтобы сделать ей прививку от бешенства. И ей тоже сделают эту прививку, она даже не пошевелится. У меня есть собачка, я это хорошо знаю. Я ее прививаю сама. И она не, конечно, не от бешенства, потому что от бешенства прививают только ветеринары и дают вам лайсенс. Так это в Америке.
Ей не больно?
Нет, абсолютно. Она даже не пошевелится и голову не повернет.
Нет, котам тоже делают такие.
Уколы все время, им тоже не больно.
Ветеринар делает, мой кот попробует его пальцем тронуть, а ветеринар делает ему укол, он сидит как миленький.
Ну, это то самое, о чем я говорю.
Это была вирусолог и исследователь Евгения Шапира. Леонид Владимирович, я понимаю, что вам тоже было нелегко выбрать из длиннющего этого списка. Но каждый выбирает то, что ему по душе, то, что ему близко.
В данном случае мне было очень легко. Потому что в Лондоне оказался мой старый друг, поэт-песенник, автор многих оперетт, человек, который начал свою карьеру клоуном в цирке, замечательный музыкант Леонид Куксо. Он пришел в студию с гитарой.
Изменился человек в этот странный телевек. Смотрит в ящик, и не надо шоколада. Ну, а я гляжу вокруг, и такое вижу вдруг. Ну, никакого телевизора не надо. Мой сосед не пил, не ел, телек день и ночь глядел. Увезла его в психичку санбригада. Ну, а там друзей полно. Гитлер, Сталин, Жирино. И никакого телевизора не надо. Удивительный народ, отдыхая от забот, то и дело смотрит телек до упада. Ну, а мы который год ловим все в оборот. И никакого телевизора не надо.
Да, это был Леонид Георгиевич Куксо, гость Сева Оборотов. Когда я эмигрировал, покидал отечество, то надежды увидеться с родителями у меня не было, потому что страна стояла советским монолитом.
Мы... Сева, не только не у вас.
Да, мы уезжали за границу по визе в один конец, розовой бумажкой с фотографией. Так что, когда я приехал в Англию, у меня действительно не было никакой страны. Меня так и записали в графе «Националис» «Nationality Uncertain». То есть неопределенная какая-то у меня национальность. И вдруг случился 90-й год, там еще открылась уже дорога, и я смог пригласить родителей своих сюда. Отец уже в престарелом возрасте приехал, он через 6 месяцев после этой программы ушел из жизни, но вот его воспоминания, когда он был еще старшим помощником на советском теплоходе, и его с капитаном зачем-то вызвали из одного итальянского порта в столицу Рим, в посольство Советского Союза.
Мы стояли в порту Чивитавекке в Италии, разгружали груз, и пришло сообщение из Рима о том, что наш посол Потемкин вызывает капитана к себе по важному делу. Ну, капитан, так как я был его правой рукой, он сказал, что без меня он не поедет, и взял меня с собой в Рим. Мы приехали в Рим. Тоже знаменательный день это было. Для них знаменательный день, конечно. Там было десятилетие фашизма. И был крупный парад на площади во главе с Муссолини. А мы, значит, присутствовали, посмотрели, там свозил этот Потемкин. Потом Потемкин был прием по случаю нашего приезда также. И оказалось, что зачем звали? Что Горького надо было доставить в Советский Союз. Причем ему предлагали любое пассажирское судно. Он сказал, что нет. Он только поедет на обыкновенном торговом теплоходе.
Почему?
Вот он так хотел быть с народом.
Пролетарский писатель.
Да. Ну вот, значит, выбрали нас.
Понятно.
Да, и мы подготовились к его приему. Капитанская каюта была предоставлена Горькому. Моя каюта была предоставлена, значит, Надежде Александровне, это жене то.
Андреевой?
Нет, не Андреевой, Андреева не было.
А
жена кого? Это Макса, сына. Макс сын был там, потом две внучки Марфы и Дарья были там, потом его личный врач был. Потом его домашняя врач была. Она была из гувернанток. Потом он заставил ее учиться, и она стала домашним врачом. Она
сразу пришла. Видно, пролетарский писатель.
Да. Ну и был, значит, его личный секретарь Крючков такой, который потом его расстреляли, оказывается, в итоге. И вот мы потом пошли в Гену и догрузили еще немножко, и пошли в Одессу. Конечно, Горький... Очень хорошо сидел на судне, с нами в кают-компании. Всегда завтракал, спрашивал, очень интересовался нашим бытием. Когда у нас был занятия были занятия, он присутствовал и всегда поправлял это наше. Портал организации, о том, что он неверно докладывает историю партии.
Горький был сам историей партии.
Да, сам историей партии. И по пути мы заходили, по приглашению турецкого правительства, заходили в Константинополь. Мы, конечно, остались на борту судна. Там у нас наводнили нас полицейскими, чтобы охраняли нас. А Горький уехал на берег. Его партия труда принимала у себя. А мы полицейских этих всех споили пьяными настолько, что они потом уже не могли выполнять своих полицейских обязанностей.
Простите, да. Борис Ильич, какой год?
33-й.
А, понятно.
Затем мы пошли в Одессу. Правительство предлагало Горького, чтобы его сопровождали эскадренные миноносцы, как члену правительства тогда. Он от этого отказался. И вот мы пришли в Одессу. Причем Одесса, причал был оцеплен войсками. Очень много было войск НКВД, никого не пропускали на этот, на причал, и был подогнан вагон Ягоды, личный вагон Ягоды для следования этого Горького в Москву с семьей. И в этот момент, значит, когда мы уже ошвартовались, подали трап, вдруг из-под причала вылезает, значит, одна фигура. Там такой был знаменитый когда-то участник шайки этого...
Мишки-япончика.
Мишки-япончика, такой симку-пулемет. Почему я называю симку-пулемет? Потому что он очень быстро говорил. Маленький, кругленький еврей, по профессии парикмахер, по фамилии Рапопорт. И вдруг этот симка, значит, вылезает оттуда. А он нас всегда, когда мы приходили на Жаресе, он всегда нас обслуживал, если можно так сказать. Значит... Все, что нужно, он все делал. И он мог, понимаете, из-под земли достать все, что нужно. Так что для характеристики, что за симка-пулемет. Значит, Горький уехал, а мы потом...
Нет, и тут еще эпизод надо... Горькому предложили слово уже сказать.
А, да. Когда, значит, уже ошартовались, пришли рабочие из заводов со знаменами. Значит, демонстрация. Горький там вышел, поднялся на капитанский мостик и говорит: братцы, что я вам скажу? Лучше бы вы работали, чем вы пришли меня сюда служить.
Это называется «Речь Горького в Одессе».
Капитан дальнего плавания, мой отец Борис Иосифович Левенштейн, рассказывал о том, как они везли Горького назад, на родину, то, что сейчас называется «Back to USSR». Когда мы начинали в 87-м году, то телефонный разговор с Отечеством надо было заказывать за 3 дня, с тем, чтобы все подключились, все наушники надели, и все бы знали, кто о чем будет разговаривать. Но за эти годы, господа, произошла подлинная коммуникационная революция, и сейчас мы общаемся по всем каналам. В частности, помогает интернет, социальные сети, Facebook и Twitter. Мы кинули сегодня клич «Присылайте свои вопросы». И вот Ирина Кисель пишет: эта передача, имеется в виду себя в оборот, как пароль, код доступа к своим. Разговорились как-то с одним художником в Киеве на Александровском спуске. Оказалось, нам было о чем поговорить 3 часа. И все о ваших передачах. Я ему в следующую поездку все ваши передачи с торрентов на MP3-плеер скачала и подарила. Вы не можете себе представить, как он был счастлив и как он был в шоке. А вот пишет Наум Приходящий. А 2 футболки севооборота я носил 10 лет. Фотографировался на них на паспорта, на выпускной альбом и на все последующие документы. Еще через Твиттер мы задали вопрос, слушали ли вы севооборот, какие гости дискуссии запомнились и почему. И вот Зая пишет: а я 7 лет вас слушала. У меня был УКВ-приемник. Глушили зверски. Абонент «Провинция без границ» пишет: поздравляем от всего сердца. Это икона времени. Без севооборота не выросло бы несколько поколений. Спасибо вам. ВВК пишет: ждем от Леонида Владимировича обзора памятных дат.
Уже было.
Алексея Леонидова рассказ о событии недели. Ну, и Сергей Динозавр пишет:
песни будете петь после отмечания-то? Но, вы знаете, говорить мы хором научились, но песен никогда вместе не репетировали. Да, я, как правило...
Да.
Ну что, давайте, господа, тогда движемся дальше. Илья Лагутенко, ныне широко знаменитый музыкант из «Мумитроля», когда мы с ним познакомились, он здесь в Лондоне, помните, он каким-то аналитиком работал или переводчиком, поскольку он когда-то изучал китайский язык и через Китай просочился за границу и в конце концов осел здесь в Лондоне. О том, что он музыкант, в общем, тогда особенно никто не знал, и происходило вот тогда открытие его уже известного друзьям таланта. Но когда Лагутенко пришел на передачу, мы решили проверить его знания языка, которым он занимался в университете, и попросили произнести речь.
Проверить в кавычках.
Конечно.
你们好，同志们，这是英国国安播电台，我们想给你们听一听一点LC跳舞音乐，我们希望你喜欢听音乐。
Все ворот.
Понятно. Все понятно. Все понятно.
Вы слышите себя оборот из Лондона.
Мы гостю сегодня дали высказаться, потому что язык у него экзотический, и вот произносители речи, и его товарищу мы сейчас предложим чокнуться бокалами.
Ну давайте, я надеюсь, здоровья. Вы нас не очень обругали.
Совсем нет.
У нас в гостях Илья Лагутенко, который говорил на языке цитрусов, и Леонид Бурлаков. Подробно вы все о них узнаете в течение последующих 50 минут. Итак, что сказано было и на каком языке?
Сказано было на мандаринском языке, то есть официальный китайский язык. А сказано было: «Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня мы вам предложим послушать чуть-чуть русского рок-н-ролла».
Придется обещание выполнять. Ну, я не знаю, вы уже бокалы поднимали, потому что у меня был китайский тост готов.
Пожалуйста, можно? Давайте китайский.
Ле хаим.
Ну-ну.
Других китайских слов я не знаю.
А как будет по-китайски рок-н-ролл? Я что-то не уловил.
Тяо инюэ.
Так, а не рок-н-ролл?
Нет, нет, нет. У них, да, такой же вот. Катиться и крутиться.
Здорово.
Я думаю, что самая пора завести первую песню. Песня совершенно свежеиспеченную. Ее только сегодня утром смешали в одной из лондонских студий.
Смикшировали.
По-иностранному смикшировали. Как она называется?
«Новая луна апреля».
«Новая луна апреля». Хотел бы, господа, вспомнить Витю Боровского, профессора. Он терпеть не мог, когда его называли Виктором, очень злился. Он начинал здесь с самых низов. В Ленинграде, я помню, это был блестящий специалист, который читал лекции на Маховой, в консерватории, и на него буквально там все молились. Потом так случилось, что он уехал. Причем он любил такие гусарские поступки, вот, например, его вызвали однажды в партком и говорят: вы молодой, подающий надежды специалист, чтобы вы пошли еще выше, вступите в партию. Он говорит: не могу. Им говорят: почему? Он говорит: стыдно в парткоме. Короче, Витя выдавал цитаты, которые потом повторяли. Однажды на какой-то светской здесь вечеринке к нему подошла очередная дама, чтобы узнать его политическую платформу. А его уже достали этим невероятно. И когда его спросили, what's your political views, он сказал, слегка заикаясь, slightly to the right of Hitler, чтобы от него отстали. И еще мне рассказывал историю, как он пришел лечиться к зубному врачу на Харли-стрит. А у Вити были мосты, сделанные у нас там, как следует.
Я это помню очень хорошо.
Врач обошел его вокруг кресла и сказал ему по-английски с благородным акцентом «Excuse me», — сказал он, «Was there any reason to do it yourself?» Зачем вы все это сделали сами? Вот. Но Витя ушел из жизни, в общем, трагическая фигура. Много он сделал, он написал там целую кучу книг, и много лекций, массу полезных вещей он сделал. И вот давайте вспомним его посещение нашей программы. Он пришел тогда по поводу того, что он написал толстенную книгу о Шаляпине. Шаляпин, конечно, для России объяснять не надо, кто такой. И во Франции не надо. Но в Англии, когда они читали французское написание Шаляпина «CH», то они говорили «Чали ху?» Боровский это рассказывал как символ невежества здесь англосаксонского. Но послушаем Боровского.
Раздался телефонный звонок. Элегантный английский голос дамы спросил меня, что я делаю в Новый год. Я сказал, собрав все знания тогда куцого английского, ничего, мол, не делаю. Сижу, смотрю на стенку. Не хотите ли к нам приехать в гости? Предложил голос. Я уже знаю, что благодарить по-английски надо, загнав голос очень высоко куда-то к си бемоль в сафроновый регистр, выкрикнул в телефон, ой, как я вам благодарен, большое спасибо, обязательно приду. Голос помолчал, выслушав все эти фальшивые интонации, а потом сказал, я знаю, что у вас нету фрачного костюма, тогда это называлось Dinner Jacket, чего я не понимал, о чем речь. Да. Может быть, вы придете к нам, да, смокинга, может быть, вы придете к нам в русском костюме? Напрягшись немного, я сказал, не сочтите за труд повторить, поскольку на чужом вашем мусульманском наречии не все разобрал. Голос опять нежно сказал, что я полагаю, что у вас нету смокинга, может, вы придете в русском костюме. До меня дошло. Побагровев, я сказал, я уехал из Советского Союза так быстро, что не успел захватить с собой балалайку с медведем и швырнул трубку. Но вот вам было штамп. Русский человек должен непременно прийти в шубе.
А как же?
В одном кармане должна быть бутылка водки, в другом балалайка. Если пришел без медведя, то не в комплекте.
Ну и опять
знаете,
же, смазных сапог.
Вы, может быть, не поняли даму, потому что у меня, например, до сих пор висит специально закупленный, привезенный из России костюм фабрики Володарского. Он сделан из специальной стеклоткани, которая не растягивается. Гладить ее не надо. Но если будете носить более суток, то колени сотрутся, а брюки изнутри совершенно. В нем что-то такое есть,
дикое,
чего не вычислить. Да. У меня там другая линия, понимаете, и сразу вот появляется. Может быть, они имели в виду, что у вас костюм фабрики Володарского есть?
Может быть, да. Нет, чтоб
пришел. Они хотели косоворотку.
Да, полным ходом сапога, в русском костюме.
Да.
Одно из первых предложений заработать деньги, когда я приехал, первый звонок, который раздался мне, был «Играю ли я на балалайке?» Я вам клянусь судьбой.
No.
Это было первое предложение, да. «Играю ли я на балалайке?» Дама хотела уроки.
А вот очень смешно, что я играю. То есть я не играю, но я вам сейчас, после стольких лет, светит месяц, все равно исполню.
Ленечка, я вас тогда не знал, я точно даму отправил.
Дал бы мой телефон.
Да.
Виктор Боровский, гениальный человек, ушедший из жизни. И галерею гостей, которых, к сожалению, с нами больше нет, продолжит Леонид Владимирович, вспомним Политковскую.
Анна Степановна Политковская оказалась в Англии с коротким визитом. Об этом я узнал от Саши Литвиненко, который мне позвонил. Он был у нас раньше гостем. Он мне позвонил и сказал, вот Политковская здесь, хотите ее в гости? А у нас был железный закон. Мы предлагаем, но приглашает только Сева. Это правильно, потому что иначе бы по два гостя вдруг приходили бы на Севу оборот. Поэтому я дозвонился до Севы, а у него уже гость готов на субботу. Но, тем не менее, гости отложили, и пришла Анна Степановна. Она говорила очень интересно. Но вот в какой-то момент я ее спросил. Я сказал, что вы в известных делах заноза. Так и заноза очень большая и болезненная. Вы думаете, что не чеченцы, нет, а другие какие-нибудь люди могут расправиться?
Я об этом не думаю. Вы знаете, я думаю, что, во-первых, все не в руках тех людей, все это решается в других, на этих местах, жить мне или умереть. Вот.
Как говорят, мы вольны только в мелочах.
Да, извините, это не те люди будут решать. Я знаю только одно, что у меня было столько возможностей погибнуть, а я не погибла. Да? И это очень важно.
Поэтому будете будете пробовать еще.
Нет, нет, совершенно неправильно вы говорите. Я не об этом говорю. Я говорю, что вот для меня для чего-то хранит судьба. И это очень важно. Сейчас даже, вот мне иногда даже страшно об этом задумываться, потому что вот сейчас был взрыв грозный, очень тяжелый. Я совсем рядом была, да? А вот не попала. Это значит, опять мне знак.
То есть вы были около этого,
да,
здания?
Вы в день взрыва были в Грозном?
Да, я была в Грозном. Значит, опять знак. Значит, еще много пользы надо сделать. Да. Вот и все.
Ну, а на газету, вот вы упомянули редакторы, которому могут сделать выговор, чтобы донес он до вас. На газету, мы знаем, оказывает какое-то давление, устраивает всякие палки в колеса вам суют.
Да, действительно. Вы знаете, и газета расплачивается за мою работу. Вот газета как организм, понимаете, живой. Потому что, в принципе, две линии, которые не переносит администрация президента в нашу деятельность. Это критика президента, да, и критика войны.
Да? Что, одно и то же?
Нет, это не одно и то же, потому что помимо войны еще есть много чего.
Да?
Вот. А у главного редактора работа тяжелее моей. Я вот могу вот так вот себя вести, вот как бы я вас не слушаю, я не хочу вас знать, пошли вы все нафиг. Да? Я уехала в Чечню и делаю свой репортаж, а вы не можете так. Да? Я свободна, а главный редактор же нет. Он же должен со всеми ними поддерживать отношения, ходить на всякие собрания и заседания, так сказать, быть, как у нас говорят, в тусовке. И ему сложнее, чем мне. Он меня, с одной стороны, прикрывает, а с другой стороны, должен сохранить газету.
Анна Политковская, поразившая меня, я как сейчас помню, ее ответственностью за каждое сказанное ей слово и за каждый и свой поступок. Галерею ушедших продолжает Дмитрий Александрович Пригов. Мы с ним познакомились, когда он приехал сначала в группе поэтов московских, а потом появился и один, и тут уж мы на него набросились, потому что Пригов – поэт плодовитый, человек невероятно смешной и изобретательный.
Я вам говорю, что у меня проект к 2000 году написать 24 тысячи стихотворений. Да, дело в том, что поначалу у меня идея была 20 тысяч. Ну, понятно, внешнее сходство, но оно оказалось очень обманчивым, внешним и малозначимым. И я в один день понял, что 24 тысячи гораздо более точнее. Почему? Это будет по стихотворению на каждый месяц 2000-летия. Сейчас я на 21 тысячи. Вот. И вы понимаете, что...
А что вас вдохновило? Не случайно не компания Мао Цзэдуна по поимке воробьев?
Вы знаете, магия вообще количества идет от идеи валовой продукции российско-русско-советской экономики. Количество, превалирующее над качеством. В том смысле, что это ощущение жизни над пропастью, когда какая разница, что ты хорошо сделаешь, если завтра все обрушится и сгорит. Важно как можно быстрее закидать эту пропасть чем угодно и на реактивной силе кидания держаться над этой пропастью. Это метафизическое и глубоко магическое отношение к жизни гораздо более естественно для натуры человека, чем вот западная, так сказать, плановая экономика, делание качественных вещей, предполагая, что если ты 20 лет делаешь вещь, то через 20 лет человек по тем же канонам, по тем же правилам будет ее оценивать. За 20 лет как бы все переменится, и твоя вещь, может быть, она и замечательна, но никто не будет иметь ни способов, ни возможности ее оценить. Mm-hmm. Я поэтому предполагаю, что мой тип деятельности гораздо больше дальше есть объяснение артикуляции русского культурного сознания. Да и вообще он более естественный.
Батенька, наизусть читать в каком-нибудь вечере 24 тысячи стихов.
Вот это и есть проблема, что, во-первых, что невозможно найти, конечно, читателя на 24 тысячи стихов, потом их просто невозможно запомнить. Поэтому я, моя основная задача – забыть стихотворение, не помнить. Вы понимаете, если голова набита готовыми стихотворениями, очень трудно впихнуть какую-то в это набитое пространство новую строчку.
Но вот эту поэзию я бы раскидывал шрапнелью, потому что она мелкими брызгами, распрыскиваясь по всему миру, каждый кусочек себе место найдет.
Хороший образ, кстати, шрапнель, что я и пишу не стихотворениями, а сборниками такими, циклами. Я делаюсь целиком.
Но ведь шрапнель, она ведь только в конце разлетается. Сначала она летит одним куском. И поэтому ваше прошлое, которое вы помните, оно у вас одним куском в памяти сидит. Вот мы к нему хотели бы сейчас обратиться.
Ну, это вполне возможно.
Давайте поностальгируем, просто вспомним то, что было там несколько лет назад, например, здесь же в эфире.
В Японии я был Катул, а в Риме чистым Хокусаем. А вот в России я тот самый, что вот в Японии Катул, а в Риме чистым Хокусаем был бы.
Еще одна интересная.
Ну, вы понимаете, я не знаю, насколько эти политические реалии уже ушли, но мне кажется, что я писал не про политику, а про некие мифы. И Рейган, который ушел с политической сцены, это его личная трагедия. В памяти русских и в русском мифе он вечно живущий Рейган-враг. Я так... Вот не хочет Рейган свои трубы нам дать, чтобы советский газ бежал как представитель нас на Запад через эти трубы? Ну что ж... Пусть эта ниточка порвется, но в сути он непобедим, как жизнь, как свет, как песня. К ним он сам, без этих труб прорвется, наш газ. Как показал опыт во всех смыслах, и в метафорическом, и в реальном, вот газ – единственное, что из Советского Союза, бывшего России, может прорваться.
Дмитрий Александрович Пригов, гость «Сева оборота». Я не знаю, нам продюсер разрешил немножко повспоминать, так сказать, без сценария. И мне в голову пришла история, которой нет в архивах. Вы понимаете, как я сказал своим продюсерам, мы сегодня играем не столько избранное, сколько уцелевшее. Потому что в момент создания программы понять, будет ли она востребована через 20 лет, невозможно. И поэтому редакторам тогда приходилось делать выбор, что хранить, что нет. В результате что-то осталось, но многого и нет. В частности, передача с Вертинской, с Анастасией, которую привел к нам Боровский тогда, исчезла, ее нет. Но я запомнил...
Это единственная передача, в которой я не принимал участие. Правда?
Вот потому она исчезла.
Потом очень жалел, говорят, очень интересная женщина.
Ну, Вертинская рассказала потрясающую историю, когда Вертинскому решили дать какое-нибудь звание. Ну, заслуженного или международного, но у них должны быть свои какие-то основания. Вот они его вызвали на комиссию и говорят, скажите, у вас какие-нибудь грамоты есть? Он говорит, никаких грамот у меня нет. Он говорит, ну, а дипломы? Он говорит, дипломов никаких у меня нет. Он говорит, ну, может, какие-нибудь у вас есть победы в конкурсах? Он говорит, нет, победы в конкурсах нет. Ему говорят, ну, как же мы вам дадим звание? У вас же ничего нет. Вертинский тяжело вздохнул и сказал, да. У меня ничего нет, кроме мирового имени.
И Сева, в этом севообороте я бы его назвал вообще феноменальным, потому что это уникальный, единственный случай, когда наша гостья в микрофон, в севооборот, объявила, что она уходит, увольняется из МХАТа, если я не путаю.
Да-да-да.
Да, не объявив об этом ранее никому. Это заявление она сделала в нашей программе «Севооборот».
Да-да.
Мне кажется, что это феноменально просто.
Ну и поскольку эфир был живой, то было много очень непредсказуемых моментов. Вы помните, Леонид Владимирович, вы сами вспоминали, когда в студию нагрянули Хари Кришна, целая группа.
Они очень милые ребята, но они немножко не поняли, где они находятся. И поговорив, рассказав про... свою жизнь, они вдруг встали и пустились в пляс. И мы долго им объясняли, что это радио, понимаете, через радио не удастся вас увидеть. У нас не телевидение. И они очень долго удивлялись, пока, наконец, успокоились.
Да-да-да. никому ничего больше не вспоминается.
Ну как, шаман у нас?
Да, шаман, да. Да,
шаман крутился замечательно. Сибирский страшно шаман. Смотреть было.
Дело да. в том, что шаман, у него было имя Бивень Мамонта, или по-английски Бивень Мамонта. И он пришел с какой-то интеллигентной, сопровождавшей его оксфордской такой типа девушкой. Она переводила, она его вводила, вводила во всякие там культурные слои. А потом мне по ночам родители этой девушки звонили и говорили, где Бибень Мамонта?
Но он,
наша дочь пропала.
Он нам сделал полное камлание.
Он издавал чудовищные звуки, если я правильно помню. Страшно было сидеть в студии.
Да-да-да. Внешность у него была такая довольно зверская. Ну что, вспомним, конечно, и музыкальные концерты, которые проходили у нас внизу в большой студии. И среди выступавших, конечно, были вот названные мной там 5 или 6 групп. Некоторые приезжали не по разу. «Умка», например, была, которую я очень люблю. У нее было 2 у нас концерта. И, конечно, появлялся Борис Гребенщиков. Он был и в акустическом варианте, и в таком, и в сяком. Вот, может быть, пора пришла...
Мы, кстати, в студии внизу записали Сергея Курёхина.
Да-да-да.
И выпустили компакт-диск.
Пластинку. Но да. это была ваша какая-то полухалтура.
Да.
Потому что бибисейские техники...
Студию на халяву
мы выставили блестящий звук, да. Борис Гребенщиков приезжал тогда в 97-м году в Лондон с новым альбомом. И песня была, называлась «Лилит». И, естественно, мы спросили Бориса, что это за Лилит такая, что это за личность.
Больше всего о Лилит можно узнать, если раскапывать средневековую европейскую культуру, магию, алхимию и все остальное. Или современных язычников, для которых Лилит просто это она и есть, вот та самая великая мать. А в принципе, если все предания сводить воедино в симфонию, то тогда Лилит — это первая женщина Адама, которая была создана одновременно с Адамом и была с ним абсолютно равноправна, равносильна, равноумна и так далее, и от которой пошла, в общем, большая часть человечества, по крайней мере, самая интересная часть человечества. Потом что-то произошло, непонятно что, этого не восстановить. И Лилит удалилась, и Бог сотворил вместо Лилит Еву.
Известно из чего?
Из ребра Адама, чтобы Ева не смела и думать, что она как-то может быть равноправна. Отсюда и три ангела. Бог послал 3 ангелов, чтобы они вернули Лилит. Лилит сказала, если твой мужик такой мудак, так сам с ним разбирайся, я уж найду. Но предание о Лилит объясняет, по крайней мере, массу темных мест в Ветхом Завете, потому что непонятно, откуда взялись все остальные люди. То есть, кто были, собственно, кто были жены у, скажем, Авеля и Каина.
Да, меня это всегда тоже интересовало.
Ну, там уже масса была, там уже Лилит в данном времени не теряла.
Ах так, уже наплодили достаточно народа.
Да. А в принципе Лилит просто это женская сущность, которая равноправна и равносущна мужской сущности, в отличие от уже сильно побитой молью церковниками Евой.
Угу. То есть как бы вот современные феминистки могут себя просчитывать назад, прямо вот к Лилит.
Ну, в общем, да, мне с ними делить нечего. Да. Все в общем.
И все люди с самостоятельным типом мышления.
Лилит вообще мать нас, цыган. Мама.
Мама нашего кочевого народа. А вы цыганом вообще с какого времени стали?
Ну, если исходить из здравого смысла, как называется человек, который все время находится в путешествии и поет?
Да.
Бежит из города в город и поет.
Но лошадей не воруй.
А кто говорит, что цыгане обязательно должны воровать лошади?
Ну, как-то так.
Это то же самое, что с Евой и Лилит. Это придумали потом. Чтобы оправдать свою собственную оседлость.
Да. Ну, конечно, образ цыгана – это человек в цветастой рубахе, в красивой жилетке, который странствует и поет. Но корни у него глубоко в болоте. Thank you.
тросы, моя память как лед, мое сердце как дизель, кровь словно мед. Но мне выпало жить здесь, среди серой травы, в обмороченной тьме, на болотах Невы, где дома лишь фасады, а слова пустоцвет, и след сгоревшей звезды, этот самый проспект. Я хотел быть как солнце, стал как тень на стене, и неотпетый мертвец сел на плечи ко мне.
Леонид Лавич, вспоминая первое появление Суворова у нас на программе, тогда у него вышла книга «Ледокол», он дал мне ее почитать, и я понял, в чем там, собственно, смысл. Он не историк, он себя никогда за историка не выдавал, но он аналитик военной разведки. И всю мелочь, которая валяется под ногами, он сумел собрать в единую картину.
Виктор Суворов – это, конечно, настоящее явление. Когда-то Солженицын написал ему, что вы перевернули российскую историю. На самом деле он добивался истины. И сегодня все серьезные исследователи, все на него ссылаются.
Я вспоминаю тот самый день, когда мы его позвали. Ведь поначалу его взгляды на начало Второй мировой войны были очень противоречивыми.
Совершенно невероятными. Да. Первый раз он напечатал статью в английском журнале «Русы». Это сокращение, это Royal Universal Magazine. А значит, и там была вот эта его теория основная, что Вторую мировую войну начал Сталин, что совершенно по-иному он задумал это, и как начала распадаться, как начал распадаться фронт. Это было очень-очень невероятно. Ну вот, потом вышла книга «Ледокол», потом вышла книга «День М».
Да.
И сейчас, ну, возьмите вот хотя бы такого замечательного исследователя, как Марк Солонин,
да.
Он полностью поддерживает «Ледокол».
Но я-то вспоминаю тот день, потому что бунт против появления Суворова был у нас просто на этаже. Некоторые сотрудники встали на дыбы и говорят, какой-то тут танковый офицер переписывает нам историю. И я тогда дома, из дома работал, и мне пришло указание, что снимать его с эфира. Но я тогда жил в английской семье, был настоящим британцем, и поэтому нагло ответил начальству, что если это официальная позиция BBC, вы мне письменно напишите, я его, конечно, сниму. Письма не было, он вышел в эфир, и поэтому в первом выпуске «Ледокола» во вступлении есть особая благодарность
вот
троицы Сева Оборота. Да. То есть это вот, так сказать, наш маленький вклад в национальную историю.
Да, там в предисловии на нас сослался.
Ну, еще надо в двух словах Литвиненко вспомнить, который у нас тоже был два раза.
Да.
Мне запомнилась его история, как он в Турцию утекал. Помните, с пароходиком?
Ну, да, да. Он попал в Турцию при содействии там одного старого диссидента. Но дело не в том. Саша Литвиненко был человеком очень горячим.
Да.
Он говорил много и не очень понятно,
да.
Но гостем он был прекрасным.
Вот на этом мы и закончим, господа. Первые 26 лет прошли, подведена черта. Что будет в будущем, не знает кто, никто, даже футурологи. У меня есть один знакомый футуролог, ошибается постоянно. Счастливо.